Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Сегодня мы будем говорить о том, нужно ли переводить Евангелие. Вопрос, казалось бы, праздный. Евангелие уже переведено и на церковнославянский, и на русский. Евангелие звучит на богослужениях. Читаем его мы и дома. Но всегда ли понимаем, нужны ли новые, современные переводы этой священной книги, в том числе и на языки малых народов России, которые русский язык знают плохо? Мы поговорим об этом с доктором филологических наук Андреем Десницким. Но сначала посмотрим сюжет.
Как ни странно это звучит, но Евангелие на русском языке Пушкин, например, читать еще не мог. Он читал его на французском. Синодальный перевод Библии, к которому мы все привыкли, и который теперь, к счастью, можно купить в любом магазине православной книги или церковной лавки, появился по историческим меркам сравнительно недавно, меньше полутора веков назад. До этого единственным языком Священного Писания был церковнославянский. Созданный святыми братьями Кириллом и Мефодием, он пришел на Русь в конце X века вместе с ее крещением. И хотя тексты Библии, которые звучат сегодня на каждом богослужении, постоянно уточнялись и исправлялись, многие сегодня, как и в XIX веке, их не понимают.
Когда император Александр выпускал указ в 1815 году о переводе Евангелия на русский язык, там как раз были такие слова, что люди плохо разумеют Библию, поэтому ему ее приходится читать на французском и других языках. Но понятно, что речь идет не о крестьянах, а о социальной элите. И, собственно, вот именно социальной элите этот первый перевод Нового Завета на русский язык был адресован.
В начале 1816 года Святейший Синод во исполнение указа Александра I принял решение подготовить официальный перевод Библии на русский язык. Уже через 3 года было переведено Евангелие, а еще через 2 – весь Новый Завет. Приступили к переводу Ветхого Завета. Но с самого начала работа эта имела и своих сторонников, и своих противников.
В то время новый русский литературный язык, ну, на который была переведена Библия и который сейчас для нас естественен, он был некоторой экзотикой. По крайней мере, он был понятен и доступен подавляющему меньшинству населения страны. Крестьяне учились грамоте, если учились грамоте, то учились по чистослову и псалтире, то есть церковнославянский язык, умение читать и выучивание наизусть какого-то объема текстов. Ну, насколько они после этого понимали Библию, вопрос отдельный, но, по крайней мере, эти тексты не воспринимались ими как чужие. В то время как тексты на русском литературном языке были им куда менее понятны, об этом есть свидетельства педагогов второй половины XIX века, про то, что язык Гоголя сложен, а язык для нас совершенно невозможных писателей XVIII века крестьянские дети воспринимают намного лучше.
Противники перевода Священного Писания на русский язык отрицали саму возможность существования какой-либо Библии, кроме церковнославянской. В спор вступили даже 2 митрополита – Московский и Киевский. В результате успешно начатая работа была остановлена. Официально. А неофициально продолжалась. Один из таких энтузиастов – архимандрит Макарий Глухарев, просветитель Алтая, переводивший Священное Писание на язык кочевников. Он написал письма императору и митрополиту московскому Филарету, призывая их возобновить прерванную работу. Но только в 1856 году, после более чем 30-летнего перерыва, Синод принял решение продолжить перевод Священного Писания на русский язык. В 4 российских духовных академиях – Петербургской, Московской, Киевской и Казанской – были созданы переводческие комитеты. Последнюю правку вносил митрополит Филарет, который фактически был главным редактором этого перевода и посвятил работе над ним последние годы своей жизни. Перевод полностью всей Библии занял 18 лет. С тех пор он и стал называться синодальным. Его еще часто называют русской Библией.
Гость нашей программы – доктор филологических наук, консультант Института перевода Библии Андрей Десницкий. Мы встретились с ним в гостиной православной энциклопедии. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
Добрый день.
Вы консультант Института по переводу Библии, и сейчас я знаю, что Библия переводится на многие языки народов России, СНГ, да. Стран СНГ. Но существует же у нас официальный синодальный перевод, собственно говоря, вот и все живущие в СНГ и в России знают русский язык, изучают его.
Не все.
А зачем, собственно говоря, вот эти новые переводы, что они добавляют?
Ну,
меняют, может быть, что-нибудь?
Да,
зачем они нужны?
По школьной программе мы все должны знать английский язык. Ну, кто-то немецкий, французский, но почти все английские. Однако, вряд ли кто-то согласится читать Библию на английском. Хотя, по крайней мере, горожане все знают английский, все там ездят в отпуск куда-то за границу, могут объясниться в магазине, в отеле.
А, вы знаете, тут вы интересно такую бросили мысль. С другой стороны, вот, едет за границу, и очень часто на столике рядом с кроватью в гостинице лежит Священное Писание. На английском, французском и немецком языке. И я вот, когда бываю за границей, вижу это Священное Писание, открываюсь, с удовольствием читаю Новый Завет по-французски.
Да, но если бы у вас не было русского Нового Завета, батюшка, наверное, вы бы очень огорчились и захотели, чтобы он был. И точно так же даже люди, которые очень хорошо знают русский язык, переводчиками у нас в основном работают, естественно, люди из этих народов, и, как правило, они прекрасно говорят по-русски. Не все, но большинство из них говорит так, что я не отличу со слуха, что это не русский человек, что русский для него второй. Но все равно одно дело язык, который ты даже очень хорошо знаешь, другое дело язык, который ты в детстве учил, на котором ты с мамой общался. В конце концов, Бог – отец, и обращаться к нему в молитве человеку свойственно на том языке, на котором он говорил с родными родителями. И только на нем он может выразить все свои душевные переживания, все свои жизненные какие-то потребности, вопросы. И точно так же выслушать ответ ему гораздо удобнее на своем языке. И очень часто, кстати, русский служит такой мнимой понятностью, потому что, ну вот, например, жители Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии, они гораздо ближе к культуре Ближнего Востока, чем мы. Это мы не знаем, что такое точило, например. А они выращивают виноград, они знают, как производится вино, что точило – это вот такая емкость, куда засыпают виноград, потом босыми ногами топчут его, сок вытекает, он бродит. Таких примеров очень много. И читая про русское точило, они ни о чем не думают. Читая про то же самое на своем языке, они видят вот родной дом где-то в селении или где-то еще, где они бывали, и они представляют себе, как иногда говорят, мы увидели, как Христос прошел по нашей земле. Мы поняли, что Он не Бог русских, что Он Спаситель всего мира и моего народа тоже. И это невероятно важно.
В России до революции полная Библия была переведена на 9 языков, Новый Завет – на 5, отдельные Евангелия – на 20 языков. После 1917 года вся работа по переводу Священного Писания была остановлена. В Советской России проживало тогда более 130 народностей со своей уникальной культурой и языком. Они продолжают жить на этих территориях, но многие уже за границей, в так называемом ближнем зарубежье. Но для Института перевода Библии границ этих как бы и не существует. Это перечень языков, на которые переведено сегодня Священное Писание. Их 80, от абхазского до якутского. Согласимся, что о существовании многих из них мы даже и не подозревали. Селькупы, ительмены, кеты, нивхи.
Евангелие от Луки на бештинском языке. У них раньше не было письменности, это был бесписьменный язык. Бештинцы – это дагестанский народ, их не более 5000, они живут в горном селении Бешта среди аварцев. Был разработан алфавит, новые буквы, которые были созданы для того, чтобы отразить звуки бештинского языка, которых недостает в кириллице. Каково же было наше удивление, когда через приблизительно несколько месяцев мы получили вот эту газету на бештинском языке, в котором было опубликовано постановление администрации бештинского участка о плане организационных мероприятий по пропаганде и чтению книги «Евангелия от Луки» на бештинском языке. То есть в хороших советских традициях всем предписывалось на рабочем месте, в школах, в учебных заведениях изучать их первое печатное издание. И мы должны тут вспомнить, что бештинская нация, она традиционно мусульманская, однако первое печатное издание было воспринято вот с таким энтузиазмом.
Когда на апостолов в день Пятидесятницы сошел Святой Дух, и все они заговорили на разных языках, проповедуя Слово Божие, то собравшиеся на праздник слышали их, каждый на своем родном языке. В Красной книге языков России 63 классифицируются как исчезающие, и, возможно, лишь Священное Писание, переведенное на эти языки, не даст им умереть.
С каких текстов вот эти переводы осуществляются? С русского ли текста? Или все-таки вы пользуетесь греческими текстами?
Ну, это на самом деле довольно сложный и долгий разговор, потому что, конечно, если переводчик не знает языков оригинала, обычно так и бывает, он берет русский текст, иногда текст родственного народа. Ну, например, башкирский переводчик берет татарский, уже изданный Новый Завет, это очень близкие языки. Но потом в дело вступают специалисты. Я один из них, которые проверяют этот текст, текст черновика уже по греческим или еврейским, если это Ветхий Завет, оригиналом.
В переводах что-то теряется или приобретается?
Ну, перевод – это всегда потеря. И переводчик, по меткому выражению одного из современных библистов, Брюса Мецгера, который, кстати, приезжал в Россию, читал лекции для библейских переводчиков у нас здесь, перевод – это искусство выбирать, что потерять. Теряешь буквальное соответствие, можешь сохранить больше смысла. Или наоборот, теряешь какие-то смысловые тонкости, но сохраняешь точное звучание оригинала. Но, чтобы не быть голословным, в конце концов, мы молимся, каждый день молитву читаем. «Отче наш, иже еси на небесех». А по-арамейски это было два слова. Современные сирийцы молятся на одном из диалектов арамейского языка «Авунд башмайо». Одно слово «авун», другое «дбашмайо». Мы потеряли, и ничего страшного, мы потеряли всю эту яркость и динамичность. Оказывается, Отец наш, который на небесах, это можно сказать двумя словами. Это короче, чем имя и фамилия.
Да, очень. Никогда мне в голову это не приходило, потому что оригиналы Евангелия мы не знаем. До нас дошел евангельский текст в греческих переводах уже, и их мы уже считаем оригиналами. Да. Вот. А что хранит в себе греческий текст по отношению, скажем, к русскому? Какие вот глубины смысла вот сегодня в греческом языке способны нам, может быть, по-новому осветить вот этот текст, который нам известен в синодальном переводе?
Ну, конечно, синодальный перевод, как и любой перевод, он зачастую выбирает какую-то одну из интерпретаций. И есть довольно много мест в Новом Завете, в основном это касается посланий, конечно, не Евангелия, которые могут просто неоднозначно толковаться. И одно из самых известных таких мест – это «не противься злому», евангельская заповедь. Дело в том, что по-гречески там стоит падежная форма «то како», по-гречески это звучит, которая может быть и средним родом, и мужским родом. Если это средний род, то это означает не «стой напротив зла», не вступая в противоборство со злом. Если это мужской род, то то же самое, но о злом человеке. И вот, например, Лев Николаевич Толстой, мы знаем его учение о непротивлении злу, он выбирает одно из значений этого слова о том, что, вообще-то говоря, со злом никак не надо бороться, не надо ему противостоять. И само слово «противостояние» – «противиться». Греческое слово, которое там употреблено, оно действительно означает буквально «стоять напротив». То есть, если вдуматься вот в тонкости значения этого глагола, он будет означать вот такую борьбу нанайских мальчиков, когда вот две стороны друг друга, кто кого поборет, как дети часто спрашивают, там, кит и слон, кто кого поборет. Вот вступать со злом в такие отношения, пытаться с ним мериться силой, довольно бесполезно. И, может быть, как раз контекст той же Нагорной заповеди, где говорится о о том, что вот злому человеку, ему не надо противостоять в том смысле, что он у тебя требует, отдай, там, он себя ударил, подставь другую щеку. Что вот вступать в какой-то...
То есть не разговаривай со злом на языке зла.
Да.
Не
да.
будь на территории зла в борьбе со злом.
Не
борись со злом злом.
Не борись со злом его методами, да, угу. Совершенно верно. Понять это можно так, но вот перевод уже неизбежно интерпретирует. Не противься злому, это один из возможных вариантов прочтения. Не вступай в борьбу со злом его методами, уже длинный, многословный пересказ. Но он может быть ближе к значению оригинала, чем вот то, что мы сейчас встречаем в переводе.
В предисловии к первому изданию Нового Завета на русском языке, составленном митрополитом Филаретом, говорилось, что необходимо от времени до времени возобновлять перевод сообразно состоянием всего языка в его народном употреблении. Вопрос этот собирались поставить на Поместном соборе 1917 года. В своем докладе «Собор и Библия» председатель Русской библейской комиссии Евсеев назвал язык синодального перевода тяжелым, устарелым, отставшим от общелитературного языка на целый век.
Конечно же, это все-таки высказывание слишком сильное. Это был один из регистров русского языка того времени. Понятно, что это был язык не публицистики, не язык поэзии, но, в общем-то, для вот, ну, это был обычный того времени язык церковных текстов. Но понятно, что, конечно, с течением времени меняется язык, меняемся мы, и там, еще через 100 лет этот текст, конечно же, воспринимается уже как совсем высокий штиль.
Вопрос о новом переводе Священного Писания на соборе поставлен не был. Главной темой почти всех его заседаний стали гонения на церковь и расправы над священниками. Половина членов собора были расстреляны, умерли в ссылках, прошли лагеря и тюрьмы. Долгие годы русская Библия находилась в изоляции. Ее привозили нелегально из-за границы, переписывали от руки. Хранить ее дома было небезопасно. Священное Писание переводили всегда. Появляются новые переводы и сейчас, но порой невысокого качества и по смыслу, и по стилю. Язык не стоит на месте. Полтора века – срок допустимый, чтобы, как советовал митрополит Филарет, обновить главный синодальный перевод Библии. Но, как и в веке XIX, у этой идеи тоже появились свои сторонники и свои противники.
Аргументация сторонников модернизации. Меняется язык, меняются люди. Вы давайте говорить людям о Христе, а не учить их сложным вещам, которые, а может быть, имеют культурную значимость, но без которых для решения данной проблемы можно обойтись. Это вот один вариант аргументации. Аналогично противоположный лагерь. Может быть, универсальная идея, что был Золотой век, и чем дальше мы от него отступаем, все рушится, поэтому брать нужно как можно более старое, потому что это настоящее, все, что сейчас от лукавого.
Два года назад межсоборное присутствие подготовило документ об отношении церкви к современным переводам Библии. Он широко и активно обсуждается всеми, кому не безразлично, каким будет новый перевод Священного Писания – библеистами, переводчиками, священниками и мирянами.
Я знаю, что существует попытка обратного перевода с греческого на арамейский, ну, скажем, Евангелие от Матфея. И в этом обратном переводе, в такой реконструкции, может быть, несколько искусственной, оказывается, что сам текст на арамейском языке схож с поэзией, что это вот поэтическое произведение Евангелия. Это что-то дало в новом понимании текста, когда переводили такую вот реконструкцию, делали?
Ну вот «Отче наш» на сирийском языке, на одном из арамейских диалектов, об этом сегодня я уже говорил, «Авонд башмайо, нет кадаш шмох, тете малкутох». Это поэзия? Да. Мне кажется, это очень хорошо слышно в оригинале. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». «Авлян лахмот сунканан яумано». Вот даже эти созвучия на «л» и так далее. возникает ощущение чего-то очень живого. И видишь, каким Христос был прекрасным поэтом, как это все было красиво. Что это не такой, знаете, как сегодня представляют, скучный законоучитель, он выходит, начинает там чего-то такое.
Который никогда не улыбался, как любит.
Не улыбался, который вообще очень все занудно. Нет, 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 совершенно не так. Это очень живой, яркий человек, помимо всего прочего. Да? И, конечно же, Евангелие от Матфея и остальные все Евангелия написаны по-гречески. Это реконструкция, это только реконструкция. У нас нету ни одной строчки. Это тоже очень интересно, почему. Ни одной строчки, написанной Спасителем или его учениками, вот по горячим следам. Есть только текст, созданный позднее учениками, но и не только Лука, скажем, он вовсе не был каким-то ближайшим учеником Спасителя во время его земной жизни. И этот текст создан на языке, который поймет большая часть людей, древнегреческий, потому что на нем тогда говорили в Восточном Средиземноморье между собой представители разных народов. И даже арамейский, который очень хорошо был известен во многих странах к тому моменту, с ним не сравнится. И вот сразу стали писать по-гречески, чтобы быть понятыми. Вот в этом удивительный риск, удивительный шаг именно христианства. Нет Корана, написанного на ниспосланном с неба арабском языке в готовом виде. Нет даже Торы, вот такого же текста, который продиктован свыше. А есть воспоминания четырех разных учеников, которые с самого начала пишут не на том языке, на котором все это было сказано, чтобы их поняли. И Господь идет вот на этот риск что-то неточно передать, что-то, может быть, исказить, прекрасно понимая, что все равно люди не все поймут. Они при его жизни без конца его не понимали, без конца что-то себе другое придумывали и там требовали, чтобы он их посадил с правой и с левой стороны, когда он им говорит, вот скоро я приду в Иерусалим, меня распнут, а они в это время делят полномочия портфеля. Совсем не понимали, да, и так мы его очень часто не понимаем, но и есть пространство для исправления этих ошибок, да, есть возможность даже отрекшемуся Петру там прийти и покаяться, и услышать слова «паси овец моих» после такого страшного падения. И вот христианство, мне кажется, это как раз с самого начала, с евангельского текста, это удивительная забота о понимании и в то же время колоссальная страховка от непонимания. Если ты с первого раза не все понял, ничего страшного. У тебя есть возможность исправиться.
Беда в том, что Священное Писание очень часто сегодня оказывается невостребованным.
Ну, я не знаю, тут насильно никого не заставишь. Может быть, дело в том, что в нашей проповеди мы, к сожалению, на самом деле очень мало действительно говорим о Евангелии, а не только о проповеди церковной, на службе, там, может быть, почаще. А сегодня, когда мы рассуждаем о церкви, о всех ее проблемах, о всех вопросах взаимоотношения с обществом, о чем мы только не говорим. Но вот апостол Павел говорил, я проповедую Христа и притом распятого, а все остальное, ну, случится, не случится, это уже не важно. Вот, может быть, если мы больше будем проповедовать Христа и притом распятого, то начнет меняться восприятие многих людей, которые увидят, что главное это здесь, а не в каких-то иных вещах.
Спасибо вам большое, Андрей Сергеевич, за такую интересную беседу.
Спасибо и вам.
Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Так начинается Евангелие от Иоанна. В православной церкви принято, что на праздничной пасхальной литургии первые 17 стихов Евангелия от Иоанна читаются на разных языках. Традиция эта восходит к X веку. Вначале текст читался на латинском и греческом.
Энархина логос, теологос ин простон теон, кетеосина логос.
Позднее был добавлен древнееврейский, как третий из языков, на котором была сделана надпись на кресте «Иисус Назарей, царь иудейский». Когда в богослужении начали использоваться местные языки, этот текст стал читаться и на них. Институт перевода Библии выпустил благотворительное издание пасхального евангельского чтения на 76 языках. И в данном случае не имеет существенного значения, сколько людей говорят на них – 100 миллионов или несколько тысяч. Главное, что в пасхальную ночь все они слышат Слово Божие на своем родном языке.
Анбастан тыл бара, тыл тамарага бара, тыл тамара эте.
Райдену ди зырт, мазырду ди хусаума, мазырду ди хусаум.
Азалда калам бар эде. کلام خدا حضور ده ایده کلام Худо иде.
Орчлинг үтхасурды үгү бәҗи. Үгү бурхынла неген бәҗи. Үгү бурхын бәҗи.
Одол вашта сөз барды. Сөз Худайдады. Сөз Худайын өөдеди.
Тавда первелат иго ситхва да ситхва иго гмерттан. Да ситхва иго гмерти. Исиго тавда первелат гмерттан.